Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и с вами Наталья Черных. Как я и обещала, мы продолжаем разговор с участниками проекта, который называется «Песнопение русского зарубежья». И я представляю еще раз с удовольствием своих гостей. Автор проекта – протоиерей Петр Перекрестов, Сан-Франциско.
Здравствуйте.
Руководитель хора «Озарение», хора Московского музыкального общества, доцент Ольга Николаевна Бурова. Здравствуйте.
Здравствуйте
еще раз. Научный секретарь Дома русского зарубежья Мария Анатольевна Васильева. Добрый день. И руководитель отдела по связям с общественностью Дома русского зарубежья, доцент, кандидат филологических наук Светлана Дубровина.
Здравствуйте.
Мы продолжаем программу «Голоса русского зарубежья», и я рада сообщить вам, уважаемые слушатели, что одновременно с представлением диска, о котором мы сейчас говорили, музыку из которого слушали, одновременно представлялась книга, какая-то совершенно особая и интересная, и я попрошу рассказать об этом Марию Анатольевну Васильеву и Светлану Дубровину. То есть это было в один вечер, но вот как-то вместе.
Первым делом я бы хотела представить составителя этой книги, потому что это самая главная, самая важная, самая основная работа в подготовке издания, Светлану Георгиевну Звереву. Она работает в Государственном институте искусствознания и сама еще является одним из руководителей хора «Русская капелла» в Глазго.
Поэтому произнесите, пожалуйста, название этого
книга издания. Книга называется «Русское зарубежье. Музыка и православие». Подготовлена она была по материалам конференции международной. И надо сказать, что книга готовилась долго и не случайно это получилось. Сам по себе музыкальный материал, ведь, понимаете, это не просто научное исследование, это еще о музыке. То есть масса, это усложняет тему. Плюс ко всему, вот в этом сборнике представлено большое количество архивных материалов. Материалов из частных и личных архивов, из семейных архивов. Здесь масса фотографий, которые просто показывают нам лица русского зарубежья, тех самых регентов,
мы
исполнителей,
эти лица,
этих хоры. Да.
Наверное,
и это, причем
да.
Многое было просто вынуто из семейных альбомов и семейных архивов. Это действительно большая, колоссальная исследовательская работа. И при этом я бы хотела несколько дополнить вот то, что говорил отец Петр и Ольга Николаевна. Потому что очень любопытно по прочтении вот этого сборника делается такой вывод, что московская школа песнопения, московского синодального хора, да, она... Ей очень интересовались в русском зарубежье. Дело в том, что русское зарубежье унесло туда, да, вот за пределы Отечества, некую полемику между петербургской и московской школой исполнения. Петербургская школа исполнения, это, скажем, ее представляли Архангельский, Бортнянский, это школа, построенная на западных образцах. А московская школа, она еще называлась «Новое направление». Вот здесь некое как бы противоречие в самом термине, потому что новое направление, а при этом новое – это было хорошо забытое старое. Она строилась на исконно русских традициях. Это была историческая школа. Была школа, построенная на исторических русских традициях исполнения духовной музыки. И вот ее как раз в России поднимали замечательно, совершенно осваивали и внедряли, да, как целое направление именно, такие музыканты, как Гречанинов, Чесноков, Костальский. И вот как раз Иван Гарднер и Борис Литковский, и это особенно вот любопытно, что это происходило в Америке, в Соединенных Штатах Америки, они обратились именно к этой московской традиции. И здесь, конечно, встает вопрос такой очень любопытный, почему за рубежом такой активный интерес вызвала именно историческая традиция духовного песнопения. Безусловно, петербургская тоже была очень сильна, потому что Нарю-Дарю, например, патриарший хор исполнял в стиле петербургском под руководством Афонского, потом Спасского. Но вот то, что так активно восстанавливалось, причем были споры теоретические, очень интересные переписки близко представлена, а опять же теоретического направления между Иваном Гарнером и его людьми, с которыми он переписывался, по поводу необходимости возрождения московской традиции, вот этого песнопения московской школы. Вот, и по прочтении, да, кстати, ведь и хор Сергея Жарова, знаменитый донских казаков, тоже до некоторой степени это в лоне был московской традиции исполнение духовной музыки.
Мария Анатольевна, вот, скажите, пожалуйста, вот для наших слушателей, как можно приобрести эту книгу, и можно ли, и каков тираж, и как, куда бежать за ней?
Тираж этого издания 1000 экземпляров.
Всего лишь,
да. Это не, по нашим временам это мало, даже очень неплохой тираж, могу вам сказать, тем более материалов международной конференции, да, все-таки это. Но при этом я надеюсь, что она станет бестселлером, уж простите мне такое, модное слово, потому что интерес колоссальный совершенно к этой теме, это видно. Очень много исследователей, причем в разных странах. И здесь вот этот сборник собрал и из Австралии, и из Соединенных Штатов исследователей, из Финляндии, из России. То есть интерес очень большой. Приобрести это можно у нас в Доме русского зарубежья.
В магазине, в
книжном. У нас есть магазин, где эта серия. Серия называется «Дом русского зарубежья» имени Александра Солженицына «Материалы и исследования». Это 13-й выпуск в этой серии. Угу. Вот вся эта серия там продается. Так что...
Мария Анатольевна, у меня к вам есть вопрос по этому сборнику. Это очень серьезное научное издание с научными статьями. И при этом поражает один факт, что авторами этого сборника, вот в той части, где как раз воспоминания, беседы, да, стали люди, которых уже самих давно мы можем считать, да, частью истории русского зарубежья. То есть это митрополит Антоний Сурожский, это протоиерей Михаил Фортуната, это Марина Литковская, это Ростислав Полчининов, который, кстати, на Радио Свободы с 68 по 72 год вел передачу «Духовная музыка всех времен и народов», кстати, да, к нашему вопросу. Вот как вот удалось вам собрать свидетельства этих людей, вообще как вот сформировался этот авторский состав, совершенно уникальный?
Я могу сказать, что этот вопрос, и мне очень жаль, что здесь мы не можем задать этот вопрос как раз Светлане Георгиевне, потому что этот вопрос непосредственно к составителю издания. Я, как научный редактор, как бы смотрела, как складывается эта книга, да, как бы и постигала. Большое спасибо, я филолог, я не музыковед. И я постигала вот особенности этого материала, совершенно уникального. А вот как раз Светлана Георгиевна сумела собрать не только конференцию уникальную, но потом и вот эти самые материалы как приложение. И этим эта книга тоже уникальна. Это не просто материалы конференции.
Наверное, любой вопрос,
да,
это
и архив поднятый.
Знаете, на самом деле, допустим, музыкальная Москва не очень большая.
Да.
Город огромный, но люди, которые особенно профессионалы, их не так много, и все друг о друге знают. Например, в России можно по пальцам посчитать людей, которые являются специалистами по церковно-славянскому языку.
Это так.
И также и за границей у нас, собственно говоря, ну, на самом деле все друг друга знают. У нас одна семинария, или вот, допустим, в Париже семинария, Свято-Сергиевский богословский институт, в Америке, в Джорданвилле. Все духовенство, ну, вместе училось, у всех одни наставники, и то же самое с миром церковного пения за границей. На самом деле он очень узкий, и очень многие друга знают, поэтому вот, ну, Светлане, конечно, Георгиевне удалось проделать огромную работу. Она к нам приезжала еще там в начале 2000-х годов с рюкзаком, и у нее в рюкзаке был сканер. Вот. И она не назначала встречи там через неделю, она сразу, если что-то оказывалось под рукой, сразу все это, брала интервью, сразу вот сканировала материал. Сейчас это проще с телефонами, но тогда это было значительно. И она как-то, и она тоже, люди к ней располагались, то есть по своей природе и по своему характеру она располагала людей, они к ней относились с доверием и опять-таки вот и предоставляли материалы.
Ну, наверное, на вопрос, как это удалось, по любому поводу, да, ответ всегда один – это огромная сила духа, это души было. И любовь, это, без которой…
И любовь, безусловно.
Да, и желание, чтобы этот проект состоялся, это несомненно. Я напоминаю уважаемым слушателям, что сегодня мы говорим о песнопениях русского зарубежья и представляем 10-й диск из этой серии, а также о книге какой?
«Русское зарубежье. Музыка и православие».
Ольга Николаевна, что сейчас мы будем слушать?
Я предлагаю послушать совершенно удивительное, тончайшее произведение Ивана Алексеевича Гарднера «Три святое», которое захватывало дух у нас.
Мы продолжаем программу «Голоса русского зарубежья», и у меня вопрос к отцу Петру. Скажите, пожалуйста, вот эта серия, которую вы напели, и дай Бог, чтобы она звучала, и чтобы она была этим мостиком, да, между земным и небесным, насколько она востребована? Вот вы сказали, что очень тонкий слой, что очень узкий круг людей – кроме специалистов, слушают. Это все-таки такая духовная лечебница, когда люди приходят слушать церковную музыку, духовную музыку. Или все-таки у вас это немножко шире получается?
Нет, конечно, шире. Потому что, ну, может быть, нехорошо это говорить, но обыватели обычно не разбираются вот в таких вопросах. Ну, если взять город Москву, тоже можно количество людей, которые серьезно занимаются музыкой, ее понимают, которые понимают. Знаете, церковное пение – это не украшение службы, это является самой частью службы.
Конечно.
В церковном типиконе есть слова о том, пению время, молитве час, то есть время начала богослужения. И вот Иван Алексеевич Гарднер постоянно подчеркивал, что мы не можем относиться к пению как к украшению, как к развлечению, как, ну, вот, а что-то на самом деле самое главное в церковном пении – это передача текста. И вот если текст передается, если он доступен людям, вот, и музыка в этом помогает, вот это главная задача пения. Еще хочу вспомнить слова блаженного Августина, который говорил так: «Если я стою в храме и замечаю пение, я грешу». То есть пение должно быть таковым, что с одной стороны вытягивается молитва, а с другой стороны человека не отвлекает от самого текста и священнодействия. Вот, и поэтому вот, есть, слава Богу, есть люди, есть целое новое поколение людей, которые вот очень сознательно относятся к вопросу церковного пения. И вот мне кажется, вот эта серия им очень интересна. Мне очень понравились слова профессора Московской консерватории Алексея Максимовича вот о том, что чтобы на самом деле цель такова, чтобы в России эти песнопения исполнялись
звучали
за богослужением.
Слушались.
То есть недостаточно, чтобы были нотные сборники и были диски, вот, чтобы Россия их приняла, и церковная музыкальная Россия.
Она их уже принимает, потому что подходили регенты непосредственно и спрашивали, где можно взять материал и переложить этот материал на смешанный хор. Я думаю, что, может быть, даже некоторые образцы, они существуют именно как смешанные.
Также идет сопротивление. Да, потому что в какой-то мере, ну, это некая угроза устоявшимся традициям. особенно, я бы сказал, в городе Москве.
Я напоминаю уважаемым слушателям, что помог нам услышать эти песнопения, осуществил эту запись хор Московского музыкального общества «Озарение» под руководством Ольги Буровой. Ольга Николаевна, вот следующий нам трек объявите, пожалуйста, что будем мы теперь слушать.
«Взбранный воеводе знаменного распева» в гармонизации Евца.
Продолжаем программу «Голоса русского зарубежья». У нас остается совсем мало времени. Я не могу не задать вопрос относительно хоров духовных, церковных, исполняющих, так скажем, духовную русскую музыку в России. Это, наверное, вопрос очень больной. Я не говорю, допустим, о хоре Сретенского монастыря, который знают все и который выступает везде. Я так понимаю, что ситуация без довольно...
Без всякого сомнения, уровень, да, и степень проникновения в музыку на
количество,
самом высоком уровне.
Количество хоров, возможность, так скажем, их сегодняшнего существования какова вот в Москве, в России сегодня?
Это очень сложный вопрос.
Да, я понимаю.
В основном хоры непосредственно исполняющие духовную музыку, то есть приходские хоры, они есть при храмах, но скорее они несут функцию все-таки хоров, которые обслуживают, как мы говорим, богослужение.
Я немножко уточню вопрос, простите. Я имею в виду, может быть, даже не церковные хоры, а коллективы, которые, ну, вот, например, есть, не знаю, есть ли он сейчас, коллектив «Благовест», да, это называется ансамбль солистов. Это люди, которые существовали на каких-то там дотациях государственных, сейчас, наверное, с этим сложнее. Как сегодня это жить?
Хоры существуют, и все профессиональные хоры сейчас считают для себя обязательным, должным, нужным, и с любовью относятся к духовной музыке. Она есть в репертуаре у каждого профессионального хора, это вне всякого сомнения. Вот. Другой вопрос состоит в степени проникновения.
Понимание.
И глубину подачи, да, то, которая иногда действительно, мы с этого начинали разговор, она переходит в лону совершенно концертного исполнения. Конечно, мы уже исполняем их не в храме, они в концертном зале звучат. Это уже другой тип исполнения. Но когда переходит на... Слушатель начинает воспринимать светскость в этом во всем и какую-то некоторую игру штрихами, вот что особенно часто начинает, бросается в глаза и восприятие наше, и с динамическими, очень сильными, резкими воздействиями, которые действительно, как вы правильно заметили в беседе, отец Петр, что это не должны музыкальные особенности, музыкальные, они не должны превалировать над духовным текстом. И вот такую глубину проникновения в такую сущую духовность имеют совсем немного коллективов.
На самом деле, как все срабатывает. Допустим, служит патриарх в красивом облачении. Другие архиереи видят это облачение и начинают подражать. Если, допустим, в главных храмах города Москвы исполняется определенное песнопение, допустим, если в 5-6 храмах города Москвы, ведущих в храме Христа Спасителя, в среде исполнялись бы некоторые из этих песнопений, другие, вот, услышав это, вели бы это в свой репертуар. Потому что, ну как, мы все кому-то, ну, как бы стараемся подражать. И, да. Так что это должно войти в репертуар как бы некоторых ведущих хоров. И тогда это будет заметно. И, допустим, если кто-либо, ну, если даже его святейший вот, похвалил бы какое-то песнопение, вот что такого я не слышал, мне так понравилось, тогда, поверьте, очень многие хоры начали бы петь эту вещь.
Тем более, что многие церковные хоры сейчас достаточно профессиональные. Вот у нас просто в районе недавно появилась небольшая церквушка деревянная, скоро рядом будут строить большой храм. И там уже сейчас замечательный хор. Вот. Словно ниоткуда взявшийся. Мне кажется, ну, они все более и более профессиональны.
Вот я хотела добавить, как раз у меня после презентации, и я как раз тоже хотела обратить внимание на слова Алексея Максимовича Рудневского. Он заведует факультетом дирижерским факультетом Московской государственной консерватории, сам является руководителем мужского хора «Кастальский». Так вот, он говорил, что в начале... Ну, где-то после 90-х годов, когда был такой всплеск вообще интереса очень большого, да, к Русской Православной Церкви, вот это возвращение, был очень большой интерес тоже к музыке. Но брались вот все буквально, грубо говоря, все, кому не лень. А глубокого понимания этой темы очень сложной тогда не было. И именно вот эта работа отца Петра и Ольги Николаевны, то есть возвращение на очень высоком серьезном уровне исполнения, глубины понимания этого материала, она, конечно, должна привлекать наших слушателей и тех, кто будет потом этим так серьезно предметно заниматься. Поэтому большое спасибо, что это зазвучало, эта музыка зазвучала, и мы ее теперь можем слышать, не просто говорить о ней, да, слышать ее.
И последнее песнопение, которое мы сегодня успеваем послушать, «Херувимское».
Thank you.
на волнах нашей радиостанции. Обязательно вернемся к этой теме. Может быть, еще раз напомним нашим слушателям о том, что существует такая прекрасная музыка и такие концерты. Итак, я еще раз благодарю и представляю своих гостей. Протоиерей Петр Перекрестов, руководитель хора «Озарение» Ольга Бурова, научный секретарь Дома русского зарубежья Мария Анатольевна Васильева и Светлана Дубровина, доцент, кандидат филологических наук. Это была программа «Голоса русского зарубежья». С вами была Наталья Черных. До новых встреч!
Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».